Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Лу Синь. Китайские рассказы. Дневник сумасшедшего. Братья Ха, сейчас я умышленно не называю их фамилии, в прошлом, когда мы учились в средней школе, были моими хорошими друзьями. С тех пор прошло много лет, связь между нами мало-помалу прекратилась. Недавно я случайно узнал, что один из них тяжело заболел. Когда я ездил на родину, то по пути завернул, чтобы посетить их, и застал лишь одного из братьев, который рассказал, что болен-то был его младший брат. «Вы напрасно делали такой длинный путь только для того, чтобы навестить нас. Ведь он давно уже поправился и сейчас уехал в Энск ожидать получения казенной должности». Вслед за тем он громко рассмеялся и, достав две тетради дневника, сказал, что определенно следует познакомить старых друзей с его состоянием во время болезни. Захватив с собой дневник, я вернулся домой и по просмотре записей пришел к заключению, что он страдал разновидностью нервной болезни, называемой манией преследования. Повествование этого дневника было весьма путанное. Отсутствовала последовательность в изложении, встречалось множество бессвязных слов. Также не были проставлены ни месяц, ни число, и только по разнице в цвете туши, в форме почерка можно было вывести заключение, что дневник писался не за один раз. Отобрав из дневника все, что было более или менее связанное, я сейчас объединил это в одну книгу, чтобы представить для изучения врачам. Я не исправил ни одного слова в ошибочных выражениях дневника. Мною лишь изменены все фамилии людей, ибо хотя они являются деревенскими жителями, все же не следует придавать их широкой гласности, пусть даже и в общих чертах. Что же касается до заглавия книги, то оно было дано самим авторам дневника после его выздоровления и больше не подвергалось исправлению. Второй день четвертого месяца седьмого года. Сегодня вечером замечательно светит луна. Вот уже с лишним 30 лет, как я не вижу ее, и сегодня, когда я ее увидал, настроение необычайно поднялось. Только сейчас я понял, что предыдущие 30 лет покрыты мраком. Однако надо быть исключительно осторожным, а не то собака со двора Джао. Почему она смотрит на меня обоими глазами? Мой страх не лишен оснований. Сегодня совсем не было лунного света. Я понял, что это не к добру. Утром осторожно вышел за ворота. Выражение глаз Джао Гуйвэнь было странным. Не то он боялся меня, не то собирался причинить мне вред. Но в то же время все они боялись, как бы я не заметил этого. И все, кого только я встречал по дороге, все вели себя подобным образом. Один из них был особенно злым. Он рассмеялся при виде меня, широко разевая рот. Меня всего с головы до пят вдруг бросило в холод, и я понял, что их приготовления уже закончены. Однако я не испугался и по-прежнему продолжал свой путь. Ребятишки, шедшие толпой впереди меня, тоже говорили между собой обо мне. Выражение их глаз было таким же, как и у Джао Гуйвэня. Лица их были пепельно-серые. Я подумал, чем я обидел этих детей, раз они тоже так себя ведут. Я не выдержал и крикнул им «Скажите мне!» Но они убежали. Я думаю, чем я обидел Джао Гуйвэня? Чем обидел я людей, которых встретил по дороге? Разве только что 20 лет тому назад наступил на старую приходорасходную книгу Гудзю? Господин Гудзю был этим весьма недоволен. Хотя Джао Гуйвэнь и не знаком с ним, но наверняка до него дошли слухи об этом, и он стал на сторону Гудзю. Он подговорил прохожих, чтобы они тоже враждебно относились ко мне. Но дети... В то время они еще не родились на белый свет. Почему же сегодня они тоже странно смотрели на меня, уставившись в упор? Не то они боялись меня, не то собирались причинить мне вред. Все это меня страшит, удивляет, а вместе с тем и огорчает. Понимаю, наверное, этому научили их родители. Ночью никак не мог уснуть. Любое дело можно понять только, когда его всесторонне изучишь. Они — люди, которых заковывал в шейные колодки уездный начальник, которых били по лицу помещики, у которых отнимали жен стражники из уездного управления, родители которых умирали от гнета ростовщиков. Выражение их лиц даже тогда не было таким испуганным, таким свирепым, как виденное мною вчера. То, что показалось мне самым странным, было поведение женщины, которую я вчера встретил на улице.
Избивая своего сына, она кричала: «Я тебе дам! Не успокоюсь, пока всего тебя не искусаю!»
Но глаза ее в то время в упор смотрели на меня. Я испугался и не был в силах скрыть свой испуг. Толпа людей, стоявших там со скаленными клыками, громко расхохоталась. Чэнь Лао подбежал ко мне и насильно потащил меня домой. Притащил меня домой. Домашние делают вид, что не знают меня. Выражение их глаз такое же, как и у тех других. Вошел в кабинет, а тут защелкнули дверь. Все равно, как курицу закрыли в клетку. Это еще более заставляет меня раздумывать, в чем же тут дело. Несколько дней тому назад из деревни Няньцзыцунь пришел арендатор сообщить о неурожае и рассказал моему старшему брату, что жители этой деревни сообща убили одного злодея из своей же деревни. Несколько человек вынули его сердце и печень, зажарили их на масле и съели, чтобы стать более храбрыми. Когда я попытался вставить несколько слов в их разговор, арендатор и брат несколько раз взглянули на меня. Только сегодня я понял, что их взгляды были такими же, как и у тех людей на улице. При мысли об этом меня всего с головы до пят бросило в холод. Раз они могут есть людей, то почему они не смогут съесть меня? Посмотрите. Слова той женщины, что кричала «Искусаю тебя», хохот тех людей, что стояли с землянисто-серыми лицами и оскаленными клыками, разговор арендатора несколько дней тому назад, определенно тайный, все это намек. Я понял, что ее слова были ядом, их хохот — ножом, их зубы белые, острые, хищно ощерившиеся, что все это были орудия для пожирания людей. Что касается лично меня, то хотя я и не злодей, но после того, как я наступил на приходорасходную книгу Гудзю, оказывается, это трудно утверждать. Они как будто мыслят иначе. Как именно, я не могу разгадать. Кроме того, стоит им только рассердиться на вас, как они назовут вас злодеем. Я еще помню, как брат когда-то, наставляя меня, говорил: «Какой бы ни был хороший человек, если будешь ему перечить, он обязательно будет возражать. Но если ты умышленно пропустишь мимо ушей возражения плохого человека, он будет говорить о тебе: какой искусный и знающий человек, не такой, как остальные». Как могу я разгадать их подлинные намерения, тем более, когда речь идет о том, чтобы съесть человека? Любое дело можно понять только тогда, когда его всесторонне изучишь. В старину часто ели людей. Это я еще помнил, только неясно. Раскрыл книгу по истории, желая справиться. Но в книге отсутствовали хронологические даты. А на каждой странице вдоль и поперек были написаны лишь слова «гуманизм» и «мораль». Так как я все равно не могу заснуть, то внимательно читал книгу глубоко за полночь и вдруг между строками рассмотрел иероглифы. Вся книга была исписана двумя иероглифами «поедать людей». Это бесчисленное множество иероглифов книги. Множество слов арендатора, хихикая в упор, уставились на меня своими странными глазами. Я тоже человек. Они хотят съесть меня.
Утром ненадолго присел, успокоившись. Чэнь Лао вошел, неся завтрак, состоявший из чашки с овощами и чашки с вареной рыбой. Глаза этой рыбы белые и жесткие. Ее разинутый рот совсем как у тех людей, думавших о людоедстве. Я съел несколько кусочков. Скользкие. Не разберешь, ни то рыба, ни то человек. Тотчас же меня стошнило, и я их выплюнул. Я сказал: «Лао У, передай брату, что мне скучно. Я хочу пройтись по двору». Лао У ничего не ответил и ушел. Вскоре он вернулся и отпер дверь. А я не сдвинулся с места, наблюдая, что же они сделают со мной. Знаю, что они не желают освободить меня. Ну и, конечно, брат привел с собой какого-то старика. Выступают медленно. Глаза старика полны свирепости. Он боится, что я это замечу, поэтому стоит, опустив голову, и из-под очков тайком бросает на меня косые взгляды. Брат спросил: «Сегодня ты, кажется, совсем хорошо себя чувствуешь?» Я ответил: «Да». Брат продолжал: «Сегодня я пригласил доктора Хэ осмотреть тебя». «Ладно», — ответил я. Но на самом деле разве я не знал, что этот старик — переодетый палач? Несомненно, под предлогом пощупать пульс он определит, насколько я жирен. А за эту услугу ему тоже выделят для еды ломтик мяса. А я не боюсь. Хотя я и не ем людей, но все же я храбрее их. Я протянул ему обе руки и стал наблюдать, как он приступит к делу. Старик сел, закрыл глаза, долго щупал пульс, долго размышлял, а затем, открыв свои дьявольские глаза, сказал: